Глава 8. На берегах Рубикона. Непрекаянный Василий Рубан блуждал среди публики. Вот и осень, дождливая осень 1770 года, дышится хорошо. В самом конце сентября из Малой Невки в Большую Неву вплыла странная флотилия. Два парусных фрегата вели меж своих бортов чудовищный плашкоут, поверх которого лежало гигантское глыбище гром камня. Медленно обогнув крепость, флотилия проплыла мимо Зимнего дворца и Адмиралтейства, тихо причалив к берегу возле Сената. Было столь непомерное скопление горожан на набережной, что многие боялись, как бы ни случилось, смертельной давки, какая произошла при обручении французского дофина. Гром камень с плашкоута съехал на берег. Офицеры и матросы, штурманы и такелажники, водолазы и бурлаки — этот народ умел работать. Петербуржцы в их честь кричали «Ура!», а Вася Рубан, принаряженный ради такого дня, раздавал в толпе листки со своими стихами. «Нерукотворная здесь Росская гора, вняв гласу Божию из уст Екатерины, пришла во град Петров через Невские пучины и пала под стопы великого Петра». Среди гуляющих встретился ему и Василий Петров. «Чего тут стараешься?» — спросил тот важничая. «Российской публике услужаю». «Нашел, кому услужать. Лучше бы милостивца себе выбрал, да и кормился бы возле благ его. Эдак, тезка, тебе кареты не завести. Бросай листки свои, поедем в гости ко мне. Вон моя карета стоит, я тебе покажу, как жить надо. У меня уже два лакея, брат, что не скажу, мигом». «А че в долг не попросишь?» В дороге Рубан пожалел, что нету с ними Потемкина. «На Гришку не уповай», — рассудил Петров. — «Я от близ высоких персон толкусь, так все знаю. Это ломоть от двора отрезанный. Его здесь никто не ждет. Сейчас при дворе иных ожидают. Графа Алексея Орлова, да еще принца прусского Генриха». Рубан спросил, че Пруссии-то от нас надобно? В политике всегда так. Двое до потери сознания дерутся, а третьи наблюдают. Под конец драки он больше всех о мире кричит и тем выгоду обретает, а те, что дрались, при синяках да шишках остаются. «Почему карету мою не похвалишь?» «Хорошая. Дай мне 3 рубля, Васенька». «Вот видишь», — уколол его Петров, — «публик ничего тебе не дала. Ведь не я к тебе, а ты ко мне в гости едешь». Принц Генрих гостил у своей сестры, шведской королевы Ловизы Ульрики, когда Фридрих велел ему отправиться в Петербург. «Сделай все, чтобы мы не остались в дураках. Я не Вольтер, и эта бабенка не отделается от меня остроумным комплиментом с придачей шубы на соболях». Король отправил в дар Екатерине напольные часы работы Карла Бауэра, а Екатерина приготовила ковры шпалерной мануфактуры и обивку для гарнитура в Сан-Суси. Уже сама скудость монарших презентов показывала, что отношения между дворами Петербурга и Потсдама довольно-таки натянуты. Безобразный длинноносый карлик с прической, собранной на затылке в громадный кошелек, принц Генрих явился хорошей поживой для питерских зубоскалов. За годы общения с русскими Екатерина привыкла много шутить, перемежая дела смехом и забавами. Пикировки с послами научили ее вести беседы на острейших поворотах, а принц рассказывал о приготовлении кофе из овса с пережженным ячменем. Императрица призналась фавориту. «Принц легок мыслью, как свинцовая бомба». «Чего этот тугодум желает от нас?» «Немцы хотят из Польши жирный бульон сварить. Уже и гостей назвали. Иосифа с его маменькой. Екатерина написала Панину, что ей предложено посредничество к миру, но гостя никак не расшевелить. Уж я вожу его, вожу, а из принца не ползет, не лезет, не выжимается. Опережая события, Панин распорядился, чтобы Румянцев немедля вступил в личные переговоры с великим визирем. При этом Никита Иванович заявил Генриху, что Россия имеет самые умеренные претензии к Турции: присоединение Кабарды и Азовской области, свободное мореплавание в Черном море, независимость Крымского ханства, протекторат России над Валахией и Молдавией, всеобщая амнистия греческим патриотам. Услышав это, посланец Фридриха сразу же затряс кошельком на затылке. На столь непомерные требования Вена никогда не согласится. «Отчего же?» — хмыкнул Панин. «Австрия имеет свои интересы, а султан не позволит татарам стать народом самостоятельным». Генрих депешировал королю, что все его убеждения Екатерина почему-то встречала смехом, из чего можно заключить, что результаты свиданий в Нейсе и Нейштадте перестали быть тайной для русского кабинета. Наконец он проговорился о главном. «Поляки больше всех переколотили горшков. Будет справедливо, если они и расплатятся за все черепки». Екатерина еще при вступлении на престол публично заявила, что Россия ни за чьим хвостом не потащится. А теперь король Пруссии протягивал ей свой хвост, и ей было противно за него цепляться. Екатерина ушла от ответа, заговорив о картинах своего Эрмитажа, а Генрих выразил удивление перед ее фатальной расточительностью. «Моя расточительность, — отвечала она, — лишь кажущаяся. Германия отпустила меня полураздетой бесприданницей, с одним медным кувшином в руках. Эрмитажа мне в гроб не забрать, все останется России, приютившей и возвеличившей меня, а потомки, даст Бог, еще и похвалят именно за бережливость. Государство, не имеющее картинной галереи, это не государство, а жалкая деревушка». Утром ее ждало донесение с Яйка. Казаки-старообрядцы отказывались идти на войну. Мы, мол, не донские дураки, чтобы нам бороды обскоблили. А принц Генрих припугнул Екатерину. Отказываясь от посредничества к миру через услуги Берлина и Вены, Петербург может попасть в железные клещи. Султан обратится за посредничеством к Версалю. Екатерина, великая актриса, хохотала до надорванных кишок, по ее словам. «Я уже говорила и повторю сейчас. Версаль может делать лишь то, что может, а я стану делать, что хочу. Не смешите меня, принц. К чему все это? Фельдмаршал Румянцев уже ведет переговоры о мире с великим визирем, а графиня Дюбари не потерпит герцога Шуазели, который вскарабкался к власти, как по лесенке по худосочным ребрам маркиза Помпадур». Помпадур к тому времени уже покоилась в гробу. Высокий гость мизерного роста был ошеломлен русским транжирством. Поезд императрицы, выехав из Петербурга, растянулся на 14 верст. Дорога до царского села была обставлена красочными транспарантами. Дачи богатеев-вельмож соперничали между собой в искусстве иллюминации. Горящие пирамиды освещали путь. Неожиданно впереди поезда раздался ужасающий грохот. Из вечерней тьмы возник конус гигантской горы, кратер которой с гулом выплескивал бурную лаву. Екатерина любезно объяснила Генриху: «Я давно хотела посмотреть на извержение Везувия». Это заговорила Пулковская гора, которую русские пиротехники за одну ночь превратили в итальянский вулкан, выбрасывавший к небу потоки суматошного огня. Было уже совсем темно, когда двор прибыл в царское село, где сразу же начался маскарад. Екатерина явилась в костюме голландской кофейницы, с маской на лице. В толпе ей встретился милый приятель, граф Александр Строганов. Она вытянула его в круг минуэта. Танцуя, сказала, что Иосиф в мадьярском Прешеве пьянствовал с конфедератами, суля им поддержку Австрии. А теперь послал в Польшу два корпуса. «Не верь газетам, Като», — отозвался Строганов, — «если б газеты. А то ведь извещено точно. Но самое удивительное, что даже Ирод растерян. Король никак не ожидал такой безумной прыти от старой маменьки. Что скажешь, Саня?» «Но ведь не отзовешь ты Суворова из Польши». Екатерина отыскала Панина. «Принц жмется к стенке, не танцуя, он ждет». В сопровождении своего визиря императрица проследовала в отдельный кабинет, где было тихо и где сумрачно поблескивали лазурь и позолота. Генрих спросил, в какую сумму обойдется казне этот маскарад с устройством Везувия. «Одних свечей сожгут на 70 000 рублей». «Где вы возьмете такие деньги во время войны?» В узких прорезях маски блеснули злые глаза. «А я старая, опытная фальшивомонетчица!» — крикнула императрица. «Я ведь сама печатаю деньги, бумажные!» Генрих смутился. Уж не намек ли на дукаты? Панин же заговорил о самовольном занятии австрийцами Цыпского графства. «Не надо пошлых ссылок на исторические права», — сказал он. «Если Вена с 1412 года забыла об этих правах, то весьма забавно, что она вдруг вспомнила о них в 1769 году и сразу кинулась туда, сверкая саблями безжалостных круатов». Екатерина хрустнула конвертом, извлекая из него письмо Фридриха, заманивавшего Россию на ограбление польских земель. Панин же, напротив, приглашал Пруссию и Австрию вступить в боевой альянс с Россией, дабы раз и навсегда изгнать османов из пределов Европы, где они угнетают христиан. «Русский кабинет», — декларировал Панин, — «твердо стоит на том, чтобы соседку Польшу сохранить великой, единой и самостоятельной державой». «Уж если что делить, — доказывал Панин, — так будем делить владения султанские на землях европейских. На этих условиях мы и согласны принять медиацию дворов ваших». Екатерина резким жестом сбросила с лица маску. «Отвечайте честно. Если мир не состоится, как бы вы посоветовали нам, переходить Рубикон или остаться на месте?» Рубиконом она называла Дунай. Генрих, догадываясь, что мог написать король Екатерине, убежденно заявил: «Рубикон останется Рубиконом. Австрия уже скопила армии на рубежах ваших. Версаль сразу вмешается, и тогда миролюбивой Пруссии, согласно договору с вами, предстоит взять на себя борьбу с французской армией. Вознаградить себя за потери в этой войне Россия может только за счет польских владений». «Нет», — сказала Екатерина, открывая сервант в диване. Широким жестом, как мужчина, она выставила бутылки на столик. «Значит», — расхохоталась она, помня о секретах Нейси и Нейштетта, — «мы должны добыть мир. А что подумает Мустафа?» «Прежде всего, умерьте свои требования к султану». Панин сказал, что Австрия может компенсировать потерю Силезии приобретениями в Турции. «Силезия уже оплакана Марией Терезией. И сейчас, — отвечал принц, — Мария Терезия рыдает по другому поводу. Ваше Величество, — вдруг удивился он, — а что вы сейчас выпили?» «Водку». «Так и скажите своему брату, что его родственница сильно обрусела. Единственное, что осталось во мне от немки, так это неистребимая тяга к кофе». «О, как хорошо, что я не живу в Германии, а то бы вы намололи для меня кофе из ячменя». «Да, мы, пруссаки, бедные», — согласился Генрих. «Поверьте, когда я вижу гвоздь на земле, я не ленюсь поднять его». По выражению лица императрицы Панин догадался, что ей опостылил этот разговор. Она вдруг сказала с гневом: «Рубикон, наши смельчаки, уже переходили». «Кто, например?» — удивился Генрих. «Мой генерал и камергер Потемкин». «Это очень опасно для вас», — ответил гость. Утром Екатерина невнимательно выслушала доклад генерал-прокурора о волнениях на Яйке и перебила Вяземского вопросом: «Удалось вам выяснить о Симонисе Эфраиме?» «В этом деле, увы, замешан сам король. Тем лучше. У меня в Европе давняя репутация дамы скандальной, и мне остается только подтвердить ее».